Глава 36. Освобождение. Государственные инквизиторы, которые прежде отдавали на заклание левам любую затребованную у них жертву, ныне сами были арестованы по приказу Дожа и Совета Десяти и заключены в монастырь Сан-Джорджо-Маджоре. Тот же указ, выпущенный в ответ на щелканье французского хлыста, распахнул двери тюрем перед теми, чья судьба до этого момента находилась в руках тройки. Для многих из них освобождение было подобно внезапному переходу из черной тьмы к яркому свету дня, который, слепя их, делал беззащитными и неуверенными. Такое чувство испытывал и Марк Антуан. Уже в сумерках, спускаясь вместе с другими по лестнице гигантов к выходу, он заметил два артиллерийских орудия. Ну а затем вокруг него закружил водоворот бурлящей, любопытной, горластой толпы на Пьяцетте, и он минуту стоял в нерешительности, не зная, куда направиться. Прежде всего ему надо было сориентироваться в ситуации, разобраться в событиях, происшедших за неделю его заключения, когда он оказался оторванным от всего мира. Орудия у выхода дворца Дожей и двойная шеренга вооруженных солдат, вытянувшаяся вдоль всего периметра дворца, ясно свидетельствовали о каких-то переменах. После недолгих колебаний Марк Антуан заключил, что единственным местом, где можно раздобыть все сведения, был дом Пиццаман. Он сознавал то, как сейчас выглядел. Небритое лицо, несвежее белье. Но решил, что не время придавать этому значение. Впрочем, он был признателен сумеркам, милосердно скрывавшим все недостатки. В его карманах оставалось еще немного денег, большую часть которых тюремщик уже выудил у него за разные услуги. Он проложил себе дорогу сквозь плотную толпу и, окликнув гондолу со ступеней Пьяцетты, понесся к Сан-Даниэле. Прошло лишь несколько часов после того, как был арестован Доминико, когда Марк Антуан вошел в скорбящий дом Пиццаману. Он ощутил гнетущую атмосферу горя, едва только поднялся по широким мраморным ступеням в величественный вестибюль, где, хотя ночь уже наступила, слуга только разжигал огонь в огромном золоченом корабельном фонаре, освещавшем это просторное помещение. Слуга безразлично посмотрел на Марка Антуана, не сразу признав блестящего кавалера в столь затрапезном обличии, затем поручил своему помощнику, столь же печальному, как и он сам, проводить Мелвилла в гостиную. Лакеи наверху двигались молча и бесшумно, словно в доме умершего. Встревоженный и удивленный Марк Антуан недолго ждал, окруженный блеском, залитого мягким светом свечей салона, куда к нему вышел бледный, угрюмый, изможденный граф. «Я рад видеть вас, наконец, свободным, Марк. Таково условие, за которое вы должны благодарить французов», — приветствовал его Пиццаману и с горечью добавил. «Правители той Венеции, ради которой вы столь энергично трудились, никогда не отнеслись бы к вам так великодушно. Они по-другому относятся к тем, кто им верно служит. Вот и Доминико отправился за наградой, которой удостоена его преданная служба, на остров Мурано, в тюрьму крепости Сан-Микеле».
«Доминико?» — испугался Марк Антуан. «Но почему?»
«Чтобы встать перед солдатами, которые получат вскоре приказ его расстрелять».
«Но что же он сделал?»
«Он имел безрассудство выполнить приказ правительства, которому служил, и открыл огонь по французскому военному кораблю, стремившемуся войти в порт Лидо. Французы потребовали его голову во искупление, и храбрый Манин немедленно швырнул ее им».
С немым сочувствием, горю и гневу графа Марк Антуан взглянул в его усталые покрасневшие глаза. Граф предложил ему сесть и, тяжело волоча ноги, бросился обессиленный и измученный, почти упал в кресло. Марк Антуан остался стоять.
Несчастная мать почти обезумела, и Изотто немногим лучше. Я хвастал, что готов без малейшего колебания отказаться от всего ради республики. Не думайте, что я хвастал больше, чем мог выполнить.
Чтобы спасти Венецию, я отдал бы и сына, и дочь, и жизнь, и богатство. Но это совершенно напрасная и бесполезная жертва, которая никогда не входила в мои планы». Он уронил голову на руки со слабым стоном бессилия и горя. А Марк Антуан поник головой, воцарилось молчание. Затем, резко поднявшись, граф Пиццамана заговорил вновь. «Простите меня, Марк, я не вправе беспокоить вас всем этим. Мой дорогой граф, неужели вы думаете, что я не разделяю вашу печаль? Вы забыли, что я тоже люблю Доминику?» «Спасибо, друг мой. Теперь, когда вы свободны, скажите, чем я могу помочь вам, если, конечно, в моих силах помочь кому-нибудь?» Наступила печальная развязка, и ничто не удерживает вас в Венеции. Пожалуй, вам даже небезопасно медлить с отъездом. Марк Антуан, о чем-то размышляя, машинально ответил. «Это, несомненно, так, раз французы уже идут. Никому не пойдет на пользу, если меня расстреляют». «Я слышал этим утром, что в Пуле стоит английская эскадра», — сказал граф. «А наш адмирал Коррер находится в Сан-Джорджо-ин-Алго и по моему распоряжению отправит вас туда на самой быстрой из своих галер». В то же мгновение взгляд Марка Антуана блеснул воодушевлением. Еще с минуту он стоял погруженный в раздумья, обхватив рукой подбородок. Затем, наконец, устроился в кресле и попросил графа рассказать вкратце обо всем, что произошло за последние недели. Пиццамана удовлетворил его любопытство и говорил долго, потому что Марк Антуан то и дело вмешивался в рассказ с вопросами о тех или иных подробностях. Через полчаса Марк Антуан встал из кресла, теперь уже полностью осведомленный о всех событиях последних недель. Граф поднялся вместе с ним и вздохнул. «Попробуйте найти во всей истории более прискорбную страницу». Затем, предупреждая вопрос, который Марк Антуан более всего хотел задать, граф заговорил об Изотте. «Пусть рушится все, но, по крайней мере, я могу благодарить Бога, что моя дочь избавлена от брака с этим бесчестным негодяем». Глаза Марка Антуана радостно вспыхнули, но вслух он высказал лишь замечание, отнюдь не отражавшее его душевного подъема. «Вот как? Вы разобрались в нем?» Он не стал углубляться в детали. В данную минуту уже сам этот факт удовлетворял его. Голос Марка Антуана дрогнул. «В таком случае еще может оказаться, что моя поездка в Венецию будет не совсем бесполезной». Он продолжил, не давая графу вставить даже слово. «Возможно, ваш сын еще будет спасен, и тогда я смогу взять его с собой на эти британские корабли в Пуле». Граф широко открыл глаза от неожиданности. «Взять Доминику? Вы с ума сошли?» «Возможно. Но разве вы не замечали, что сумасшедшие часто в этом мире одерживают победу?» Он протянул руку на прощание. «Если я не подведу вас, вы очень скоро получите от меня известие». «Подведете? Но что вы задумали?» Марк Антуан улыбнулся. «Отложите ваше отчаяние на завтра до этого же часа, дорогой граф. Если вы не увидите меня в это время, можете оплакивать Марка Антуана вместе с Доминику. Вот пока и все. Бесполезно говорить о том, что, может быть, никогда не свершится. Я отправляюсь разобраться в том, что можно предпринять». Он быстро вышел. Получасом позже Баттиста, хозяин гостиницы «Шпаги», удивленно взирал на потрепанную, небритую личность, которая вдруг заявилась к нему и потребовала Филибер. «Пресвятая Дева!» — воскликнул, наконец, маленький человечек. «Это же наш англичанин вернулся с того света!» «Вовсе не из такой дали, Батиста! Где мой плут и где мои вещи?» И то, и другое было представлено. Филибер продолжал все это время служить при гостинице. Увидев хозяина живым и невредимым, он едва не упал на колени в пылу благодарности, посылаемых небесам. Марк Антуан торопливо оборвал эти восторги и прошел с Филибером в свои прежние комнаты, которые оставались незанятыми. К исходу часа с ним произошла очередная метаморфоза. Выбритый, с аккуратно уложенной прической, он обрел облик якобинца, насколько позволял его гардероб. Штаны из оленей кожи и ботфорты, длинный коричневый редингот, с серебряными пуговицами, белый шарф, весьма нарядный и броский, и коническая шляпа, на которую, словно в противоречии всему остальному, он прицепил желто-голубую венецианскую кокарду. Из оружия Марк-Антуан положил в каждый из просторных карманов своего долгополого костюма по пистолету. Гондола, рассекавшая густую темноту ночи, неслась сквозь нежное благоухание ароматов теплого мая. В черной, кажущейся маслянистой воде каналов мерцали отблески освещенных окон. Марк-Антуан добрался до Мадонна дель Орто, откуда по узкой аллее, где 2 месяца назад едва не лишился жизни, прошел к французской миссии.